Господь, мы благодарим Тебя за то, что можем вокруг Слова Твоего собраться. Даруй нам от Тебя мудрости, рассудительности, ведения. Слава Тебе за все. Аминь. Братья и сестры, мы с вами продолжаем книгу Левит. Я хотел до того, как мы продолжим, сделать одно такое маленькое отступление. Когда мы разбирали с вами книгу «Бытие», я попросил, ну не то, что попросил, а предложил вам сделать некий анализ жизни Иосифа и жизни Иисуса Христа и провести некоторую аналогию. Ну, конечно, я думаю, что вы все это делали, но сдали работ очень мало, всего там две, наверное. Вот, и я почитал эти работы две. И вы знаете, я скажу, что лично я для себя выписал несколько очень ценных мыслей, которых раньше я даже не думал об этом. Вот именно аналогию между Христом и Иосифом. У меня довольно большой обзор вот этой аналогии есть, самостоятельный, но он обогатился тем, что я вот взял из вот, как бы, трудов этих двух сестер, которые сдали свои работы. Друзья, почему я это говорю? Потому что вот в нашей жизни, особенно в русском такой, в русской жизни, менталитет русский, он так устроен, что мы с вами довольно легко воспламеняемся на какие-то дела, но редко что-то делаем практически. Вот, например, как я заметил, какая разница между курсами в России библейскими и курсами в Америке библейскими? Какая разница? Вот я 4 раза был в США на библейских курсах. Вот скажу вам, что 95% всех домашних заданий в США выполняется студентами. Как вы, и знаете, вот буквально несколько дней назад до лагеря, то есть вот буквально за 3 дня до лагеря, мне приходит письмо электронное от одного брата из США, который пишет: «Брат Денис, я не смог сдать вам работу по посланию Иакова, когда вы были на курсах, это было в январе, и я хотел закончить эту работу, когда я приду с курсов, и у меня будет свободное время, но я время это не смог найти, я работал, а вот сейчас у меня был отпуск, я написал эту работу, и я вам отправляю ее, пожалуйста, примите работу мою, как вот домашнее задание по курсам, вот, которые я отправил». Прошло полгода. Друзья, я много раз думал, почему вот американцы, они более ответственно относятся к выполнению домашних заданий. Вот как вы думаете, почему? В чем причина? У них совершенно другой менталитет. Вот даже за участие на курсах библейских они платят деньги. 2 раза. Первый раз. У них они лишаются работы, то есть они не работают, а это потери ежедневно. У них такая строгая система. И второй раз при приезде на курсы они тоже должны оплатить участие свои на курсах. Они понимают, что то, что они приехали туда, они понимают хорошо, что это определенная жертва с их стороны. И то, что они здесь сейчас получат, если вдруг они не будут выполнять задания, у них не получится знания, они не станут лучше проповедовать. Если вдруг они приехали сюда и вот эту неделю на курсах они провели впустую, то зачем вообще было ехать? Зачем тратить такие деньги и время, когда можно было провести это с пользой для работы или семьи? Ну, логично или нет? Логично. У русского менталитета, у него немножко другая методика. Он слушает внимательно, ему все нравится. Вот. Но он понимает, что так как это все бесплатно и даром, то это можно и в другой раз получить. Я никого из вас не обвиняю. Я просто хочу сказать, вот эти две сестры, которые сделали эту работу, я думаю, что они сильно обогатили сами себя. И мне бы хотелось, чтобы вы со своей стороны постарались к Библии относиться более практично. Не только слушая что-то, но и самостоятельно ее исследуя. Это очень важно. Когда человек самостоятельно изучает Священное Писание, вот я сегодня был в Славянском регионе на библейском часе и рассказывал один пример. Я знаю одного археолога, друзья, но с детства я был неверующий, насмотрелся фильмов про Индиану Джонса и мечтал быть археологом, понимаете, да? Вот, для меня археология это было поиск сокровищ и так далее, и так далее. А еще в юности я познакомился с одним археологом, который говорит, что археология это 90% рутинной, неинтересной работы. Это когда ты приходишь на место раскопки и неделями раскапываешь корни какие-то, там ржавые банки находишь, там еще что-нибудь в жаре, в жажде и пыли, и помыться негде. Вот. И возникает вопрос, а зачем все это делать-то? Он говорит, ну когда ты находишь то место, где было какое-то захоронение древнее, или, может быть, посчастливится тебе участвовать в раскопках древнего города, или как еще что-нибудь, тебя постигает такой восторг от того, что ты нашел, А если тебе удалось еще сделать открытие, которое раньше не было, может быть, оно мелкое открытие, может быть, незначительное, но открытие, что-то ты узнал, чего люди раньше не знали, и этим мы можем поделиться с другим сообществом совсем. Он говорит, это потрясающе незабываемое чувство. Вот мне кажется, что что-то подобное, оно должно быть и у каждого человека, изучающего Священное Писание. Мы должны иметь радость открывателя. Когда мы слушаем беседы и проповеди, слушаем, у нас такой радости меньше. Мы получаем уже знания, как будто бы вот археолог учится в институте. Он получает знания, получает, а теперь он пошел и сам копает, сам ищет и нашел. Друзья, когда вы научитесь не просто слушать проповедь или беседы, и я очень рад, что много людей приходит, значит, это интересно, значит, это актуально. Я уверен, что молодежь сейчас любит Библию и читает Библию, потому что я вижу, что вы приходите на беседы. Вот. Но второй этап или второй уровень вот этого, это уровень самостоятельного личного изучения Священного Писания. Кто-то скажет, ну, у меня не получится, как у братьев, например, у меня такого опыта нет. Да, возможно, не сразу, но с течением времени Бог благословит ваши усилия, и вы сможете самостоятельно исследовать Библию. И вот, например, один из примеров. Попытайтесь еще раз, все-таки мое задание, попытайтесь еще раз сесть, вот сегодня вечером будет свободное время, несколько человек сели. О чем поговорить? Можно разные темы разговора. Поговорить о том, какое сходство между Иосифом и Иисусом Христом. Поговорите об этом. Просто между собой вы увидите, с каким насыщением вы уйдете с этого общения. Насыщением. Это очень важно. Это была такая вступительная такая часть моей сегодняшней лекции или беседы. А сейчас мы продолжим с вами изучение книги Левит. И я напомню самое главное, что книга Левит, она встраивается в Ветхозаветнее Евангелие следующим образом. Бытие – это грехопадение человека. Исход – это избавление человека от рабства. Левит – это освящение человека. Да? И Бог, Господь, показывает, каким образом Он хочет достигнуть этой святости. И мы говорим, что Ветхий Завет, книга Левит, она делится на две больших части. Это часть, посвященная жертвам, и это часть, посвященная праздникам. И вот сегодня мы поговорим с вами о праздниках. Во-первых, что я хотел начать, что интересно, что Бог хочет, чтобы были праздники. Вот, а я знаю одного брата, точнее, знаю одну местность, сначала местность, потом брата. Знаю одну местность, в которой братья, живущие на этой местности, они против праздников. Они считают, что праздники – это не духовно. Ну, например, на их свадьбах, в общем-то, не поощряется, ну, например, изготовление каких-то тортов, допустим, для брачного стола там этого или пира, или, например, какие-то, может быть, какая-то изысканная пища. Все должно быть очень просто, очень скромно. Фактически это просто обычный обед, чтобы люди после собрания насытились и потом пришли опять на собрание. Ну, конечно, у молодежи такое понимание вызывает отторжение. Вот вы хотели бы такой брак себе или нет? Вы знаете, вот собрание, прошло собрание, потом пообедали. Кто сказал «да», наверное, он не очень правильно не хотели, да? Вот, а? Хотел? Ну хорошо, мы проведем, проблем нет. А? Ну не всегда идешь, а? Да, я проведу такой пир без проблем. Вот, друзья. И вот в эту местность приехал один из братьев, видных таких, солидных братьев. И вот этот конфликтная ситуация или непонимание, оно было задано ему. И вопрос. На браке должно быть стол какой-то или все должно быть скромно? Этот брат оказался человеком мудрым, он говорит, а как написано в Библии, в Новом Завете? А ему говорят, и те, и другая сторона. В Библии по этому поводу ничего нет. Он говорит, есть. Написано, брачный пир. Слово пир как понять? Это торжество, это радость. Это в любом случае не брачный обед. Да, или брачный завтрак какой-нибудь, да, или брачный пост. Вот, друзья, это брачный пир. Друзья, удивительно, что оказывается, Бог хочет, чтобы у людей были праздники. Он говорит, сделай себе две серебряные трубы, чтобы они служили тебе для созыва общества. И трубите трубами вашими, и написано, и будет у вас праздник. Друзья, вот интересно, что отношение к празднику показывает отношение к тому, кто праздник устраивает. Вы согласны с этим? Например, у меня день рождения, и я пригласил кого-то из вас на свое день рождения. Показывает ли это мое отношение к вам или нет? Конечно, показывает. Значит, это отношения дружеские какие-то, значит, это какие-то отношения ценные и так далее. И вдруг ряд людей, которых я пригласил, по совершенно неуважительным причинам, они не пришли ко мне на день рождения. Не пришли просто потому, что не захотели. Не потому, что заболели или важная поездка, а просто потому, что, ну, было лень. Можно ли сказать, что через это они, я могу увидеть их отношение лично ко мне? Так же, да? Друзья, и вот Бог тоже так же. Он говорит, это мои праздники. Это мои праздники. Я хочу, чтобы весь народ был на этих праздниках. Я хочу, чтобы весь народ радовался этому. Друзья, очень интересна эта мысль, потому что праздники, это, еще раз скажу, это выражение нашего отношения. Вот представьте себе еще раз, у меня день рождения, и вдруг вы... Ну, допустим, по каким-то совершенно нелепым обстоятельствам вы меня хорошо цените, да? И вот вы считаете, что надо ко мне на день рождения прийти, но у вас какое-то важное дело. Например, у вас договоренность с другим человеком, чтобы куда-то поехать. А у меня день рождения. И вы выбираете, куда сделать, поехать Денису на день рождения или поехать с этим человеком. И вы хотите все-таки меня уважить и поехать ко мне на день рождения. И вы с этим человеком вы скажете, извини, пожалуйста, давай мы с тобой поездку перенесем на следующую неделю. У меня важнейшее дело, я не могу отказать. Я должен пойти вот сюда на этот праздник. Друзья, показывает это отношение ко мне или нет? Друзья, смотрите, Бог говорит, вы всю работу свою должны оставить в этот день. Кто-то скажет, ну как оставить, Господи, у нас коровы там, надо их поить, надо, ну, крышу починить, надо все. Он говорит, если вы меня любите, на мой праздник вы должны прийти. Оставьте все, сделайте праздник. Друзья, и Бог очень ревниво в этом плане относится к тому человеку, который не ходит на его праздник. Друзья, с одной стороны, получается вот эти два таких состояния. С одной стороны, праздник – это радость для человека, это веселье. Вот еще раз давайте приведем пример с моим днем рождения. Вот. Представьте, человек все-таки отказался от этой поездки, но все-таки как-то он, чем-то он пожертвовал все-таки и пришел на день рождения. А у меня и хорошая музыка там, и мы какие-то конкурсы приготовили, и угощения, и все. Как думаете, будет он радоваться или нет? Конечно, будет. Я уверен, друзья, что вот, например, в этот лагерь многие из вас приехали, чем-то пожертвовав. Вам было, кому-то из вас было очень трудно уехать. Кому-то из вас было уехать, надо было что-то оставить для этого. Но вы сюда приехали, для вас это радость или нет, что вы здесь находитесь? Конечно, радость. Друзья, вот так же и с праздниками Господу. Он говорит, весь народ пусть соберется. Это не означает, что они собрались, и там все такие в унынии стоят, и думают, а, вот мы пришли, ну ладно, это же Бог, Он иначе накажет нас, надо прийти, ну что же делать? И вот они в таком унынии стоят на этих праздниках и так далее. Нет, они радуются этим праздникам. Хотя исполнять эти праздники, ну, возможно, было для них довольно трудно. Друзья, итак, праздники, первая мысль, которая Бог хочет, чтобы были праздники. Давайте мы немножко вообще о праздниках чуть-чуть поговорим. Вообще в жизни человека существуют разного вида праздники. Давайте мы их перечислим. Бывают праздники религиозные, то есть Божьи праздники, которые Бог устанавливает конкретно. В Библии они описаны. Второе вид праздников – это праздники государственные. Какие праздники государственные вы можете назвать? Хотя бы какой-нибудь один. Нет, Новый год нет. День России, День Конституции, да? 9 мая. 8 марта, да? Ну, 8 марта здесь вопрос. Ну, да, хорошо, государственный праздник. То есть есть праздники религиозные, установленные Богом, непосредственно Богом. Я не имею в виду праздники церковные, например, православной церкви, там, какие-то у них очень много праздников. Я имею в виду... А? Что? Да, например, да, там праздники, там, допустим, обретение Животворящего Креста, там, или покров Святой Богородицы, еще Успение Святой Богородицы, еще так. Ну, мало ли праздников. Нет, я говорю про праздники религиозные в плане именно вот Божьи праздники, которые Бог установил. Это первый вид праздников. Второй вид праздников – это государственные праздники. Третий вид праздников – это так называемые народные праздники, ну, которые государство может тоже отмечать их, а может и не отмечать. Ну, например, яркий признак народного праздника – это 1 января, Новый год. 31 на 1 января, Новый год. Это, в общем-то, праздник народный. То есть его народ отмечает вне зависимости от того, государство отмечает его или нет, да? Просто государство его узаконило. Ну, народ празднует, а государство узаконило. Вот. Ну, здесь можно немножко поспорить, но сам факт. Пограничным праздником, пограничным между государственным и народным является праздником 8 марта. Ну, в свое время, в первое, когда только появился этот праздник, это был исключительно государственный праздник. Праздник, который установило государство для того, чтобы определенные идеи там, феминизма, там, равноправия женщин и так далее продвигать в массы. Это был праздник 8 мая, марта, это был праздник государственный. С течением времени, с течением лет и годов, и десятилетий, этот праздник, ну, приобрел больше значения все-таки народного праздника. Я думаю, что если сейчас в государстве отменят этот праздник официально, люди все равно 8 марта будут поздравлять матерей своих, жен своих будут поздравлять. То есть он уже как бы стал таким народным праздником. Вот. И последний вид праздников – это праздники, кто догадается, какие? Личные. Семейные, личные праздники. День рождения, день свадьбы, да? День, там, может быть, встречи. Вот, день рождения сына, или дочери и так далее. Личные праздники. Вечер встречи одноклассников, да, и так далее. Друзья, вот как вы считаете, какого... Вот у нас 4 вида праздников. Хотя не буду спрашивать, как вы считаете, очень много людей здесь отвечать как. Вот, к каждому из этих видов должно быть свое отношение. Вот, например, к Божьим праздникам должно быть отношение очень святое и обязательное. Я считаю, друзья, мы к Божьим праздникам должны относиться, ну, со всей святостью и со всей ответственностью. Ну, грубо говоря, примеру, что Бог приглашает на свой праздник, мы не, было бы крайне некрасиво отказаться от этого. К праздникам государственным, друзья, я сегодня вечером буду беседу проводить, и в моей беседе будет один маленький пункт, это отношение к государству. И вот в этом пункте я скажу, мысль, и сейчас можно ее немножко тоже озвучить, это то, что государственные праздники, к ним нужно относиться с крайней степенью осторожности. Государственные праздники, они государством утверждаются больше для того, чтобы поднять патриотизм в стране, для того, чтобы как-то сплотить нацию, для того, чтобы еще что-то сделать. Вот, например, друзья, яркий праздник – это 9 мая. Вот яркий пример праздника – 9 мая. Вот если бы мы жили с вами в 45-м году и пережили бы тягость войны, то когда нам бы сообщили, что война окончилась, как вы считаете, был бы у нас праздник или нет? Конечно, друзья, то есть это праздник лично каждого человека. Война кончилась, вернулся отец, вернулся брат, прекратилась нужда, не надо работать круглосуточно на заводах и так далее, и так далее. Вот этот страх, оккупированные территории стали освобождаться. Друзья, это праздник лично, христианин ты или не христианин, у каждого человека радость на душе была бы. И я думаю, что если бы я жил в 45-м году, и вдруг я услышал, что война кончилась, я бы вышел на улицу, и я бы поздравлял и всех окружающих. Слава Богу, праздник кончился. Мы бы в церкви, вернее, война кончилась, мы и в церкви помолились. Слава Богу, что война кончилась. Так или нет? Друзья, но прошло время. И для того, чтобы страна воспитывала патриотизм в массах, для того, чтобы достигать своих каких-то целей, вот есть враг, там Америка, там еще кто-то, вот для того, чтобы вот это все сплотить, был устроен некий праздник на основании вот личного праздника, был устроен государственный праздник, на который там, это, вот допустим, 9 мая. Ну, я радуюсь, что война кончилась, но я не радуюсь, что по Красной площади идут танки и ядерное вооружение, декларируя всему миру, демонстрируя всему миру, что мы можем кого хочешь убить, понимаете, да? То есть не в этом мой праздник. Друзья, вот здесь вот надо быть очень, очень внимательным. Сейчас эта опасность проходит, мы сегодня вечером об этом скажем, просто не так подробно. Друзья, сейчас эта опасность очень сильная. Когда страна становится сильнее, эта страна всегда начинает как бы внушать свою идеологию массам. И мы, как христиане, не должны под это подпадать. Вот. Поэтому к государственным праздникам нужно относиться очень-очень осторожно, очень осторожно. Вот. Праздники народные, друзья, здесь то же самое. Здесь должна быть очень сильная осторожность, потому что еще не знать, что народ празднует. Друзья, многие народные праздники связаны с оккультизмом. Там праздники, особенно там какие-то языческие там праздники и так далее, их очень много. Вот. Личные праздники. Ну, я знаю людей, которые отмечают дни рождения. Я знаю людей, которые не отмечают дни рождения. Которые про день свадьбы забыли напрочь, а те, которые помнят об этом. Друзья, есть разные. К этому относиться как хотите. Хотите праздновать, хотите нет. Друзья, но основной мысль, что Божьи праздники, Бог желает, чтобы мы их праздновали. Вот именно Божьи праздники. По праздникам есть вопросы какие-то? Вопросов нет. Да? Хорошо. Давайте мы с вами теперь посмотрим, какие же праздники, они установлены Богом в книге Левит. Здесь довольно немало праздников. Сейчас я скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь праздников. Семь праздников, установленных Богом в книге Левит. И первый праздник, вот кто догадается, какой первый праздник установлен Богом в книге Левит? Назад, это праздник. Нет. А? Нет, это такой праздник, я подсказываю, еженедельный праздник такой. суббота. Друзья, это праздник. Суббота. Интересно, друзья, что суббота, друзья, это тот праздник, который должен, как я сейчас на эту мысль трудно выразить, конечно. Друзья, это вот то напоминание Богу, Богом, напоминание людям о том, что они народ Божий. Вот суббота – это было завет или символ завета между Богом и человеком. Если вы народ Божий, вы должны исполнять субботу. Друзья, и в субботу вы не должны делать никакой работы. Почему Бог запрещает делать какую-либо работу в субботу? Вот в чем причина? Потому что это мой праздник, да? Мой праздник. Вы должны мне это время посвятить. Никакой своей работы не делайте. Друзья, а вот как вы считаете, для евреев это действительно было большим праздником? Или как они к этому вообще относились? Еще раз? Действительно, друзья, вот я вам скажу, что вот я даже знаю по себе или по другим многим людям, вот мы выходим в какой-то режим работы, в какой-то режим. Мы работаем, и вдруг надо прервать работу, пойти на какой-то праздник. Иногда это прям даже и не хочется делать. Друзья, а тут еженедельно, один день в неделю полностью выпадает из вообще образа жизни. И мы видим, что евреи, они начали изобретать всякие такие штуки, чтобы как бы и работу свою выполнять, и как бы формальность соблюсти. Вот я был в Израиле, знаете, для меня это было крайней степени неприятности, вот наблюдать все эти вещи. Ну вот, например, вообще евреи такие очень, например, лифт. Ну, вы эти примеры все знаете, конечно, просто приведу. Лифт на 9-й этаж. Вот. Подходим в субботу к лифту, кнопку нажать нельзя. Почему? Это работа. Это работа, кнопку нажать нельзя. А что же делать, если на 9-й этаж подняться? И вот лифт, вот я лично в этом лифту ехал. Останавливается на первом этаже, сел в этот лифт. Она останавливается на втором этаже, двери открываются, закрываются. А те на 9-й, на 3-м этаже открываются. Вот там он ездит целый день туда-сюда, едет целый день. Вот, на любом этаже можешь войти, на любом этаже можешь выйти. Просто занимает это много времени, пока он на каждом этаже займет. Да? Но зато ты кнопку не нажал. Друзья, или, например, тоже большой дом такой многоквартирный, богатый. И когда туда приходишь, прикладываешь такую штучку специальную, и двери открываются. Приходим в субботу, дверь открыта. То есть штучку прикладывать не надо, дверь уже открыта. Я спрашиваю брата, который живет в этом доме, а почему дверь-то открыта? Он говорит, суббота, штучку прилагать нельзя. Дверь поэтому открыта. А я говорю, а зачем вообще здесь замок стоит? От воров. Я говорю, а в субботу? Он говорит, ну у воров тоже суббота же, они же не пойдут делать работу свою. Понимаете? И вы знаете, там столько всего вот этого. Идет, значит, одна сестра наша, и вот подходит к ней раввин. Вообще, конечно, в Израиле очень много раввинов. Они такие в черных шляпах, с пейсами такие. И я, кстати, вот поражаюсь их мужеству. В самую жару. У мужчин колготки, у мужчин брюки черные, у мужчин внутренняя рубашка, сверху льняная такая штука с висящими такими палочками какими-то. Потом еще и пинжак, и шляпа черная. Жара, понимаете? Вот так они ходят. Наши требования, как мы там, юбка ниже колена, это вообще ничто не значит, да? Ну, видать, легче. Ну, тоже одевайтесь так, вам поможет тоже. Вот. Раз это помогает им, да. Друзья, и вот она, сестра, идет и подходит к ней вот такой, ну, раввин, или не раввин, точнее, а ортодоксальный еврей, и говорит, вы не могли бы мне помочь, пожалуйста? Вы еврейка? Нет. Вы не могли бы мне помочь? А что случилось? Поднимитесь со мной в квартиру. Она говорит, я поднимаюсь в квартиру, сидят такой стол, сидят мужчины такие, все вот этих вот в шляпах такие черные, все красные, как в бане, понимаете, пот у всех течет. Вот их много человек сидит, жара такая неносимая в доме. Она говорит, что я могу помочь? Включите кондиционер. Дает ей, вот пульт, она берет пульт, включает кондиционер, спасибо большое, и она уходит. Не могут включить кондиционер, понимаете, да? Суббота. Друзья, не делай работу твою. И, ну и последний пример, вообще, насколько, вот я понимаю, да. Есть можно, да. Готовить нельзя. Нельзя зажигать свет, нельзя готовить, нельзя этого ничего делать. Вот. И когда я, друзья, побыл в Израиле, я понял, почему Павлу так тяжко там было. Вот. Вы знаете, например, вот там в любой комнате, в любой, ну, в любом здании, вот на косяках дверей находятся тексты Священного Писания, и старые, или пророков, вот везде. Ну, и по правилам благоверный такой, ну, еврей, он должен подойти и поцеловать. Как бы это вот, ну, как бы уважение. Вот идет, значит, молодой еврей, и опять-таки я это лично видел, опять во всей своей амуниции, идет такой... И идет дальше. Друзья, конечно, после этого... Вот я думаю, что это было не только в наше время, это и в то время так было. После такого, конечно, Бог сказал, субботы ваши, жертвы ваши, все для меня отвратительно. Бог сам поставил это. И сам... Почему? Друзья, потому что человек, вот этот праздник, один день Богу, он... не может его отдать, не хочет его отдавать. И для него это тяжко, он его соблюдает формально. Друзья, в наше время я не хочу провести аналогию между субботой и воскресеньем, это богословски неверно. Воскресенье – это не замена субботы, но сам принцип. Вот один брат меня спрашивает и говорит, Денис, а можно вот в субботу там работать? Я говорю, а в чем причина? Да мне там кое-что надо сделать, в воскресенье, точнее, можно работать. А в чем причина? Ну, кое-что надо сделать и так далее. Я говорю, ну, в общем-то, как бы воскресенье считается день для Господа, и все. Ну, ладно, не буду. И проспал целый день. Так лучше поработал, понимаете? Друзья, вот формально человек исполнил воскресенье. Исполнил или нет? Ну, не работал, по крайней мере. А посвятил ли он его Господу? Кто из нас просыпается с такой мыслью? Вот сегодня воскресенье, Господь Христос нас воскрес. Я уже говорил эту мысль, что в Первоапостольской церкви, даже поститься в воскресенье нельзя было, понимаете, да? Кто постился в воскресенье, того в церкви могли наказать. Почему? В воскресенье день радости, торжества, Христос воскрес, а ты постишься. Не так не должно быть. Друзья, а мы, как бремя, опять на собрание. Да еще и к 9 у кого-то. Да что же это такое? Да еще и второе собрание. Да что же это за выдумки такие? Можно же просто это погулять, это отдохнуть. Это такое бремя. Друзья, где праздник-то? Где радость-то? Вот представьте, вот ко мне на день рождения пришел человек такой, знаете, унылый такой. Опять это день рождения. Да сколько можно? И вот сидит, вот, да, я лучше бы дома спал. Да лучше бы я не пришел к тебе. Да сколько? Ну, подарок, ну вот тебе подарок. Я не знаю, нашел там что-то там такое. Вот, ну вот тебе подарок, вот. Подавись, да там. Вот. Друзья, вот такой человек нужен на моем дне рождения или нет? Вот такому человеку когда-то Бог скажет, как ты сюда попал-то, не в брачной одежде-то? Да человек, воскресенье, слава Богу, воскресенье, собрание, церковь. Друзья, Бог ждет праздника от нас. А. Да.
Даже это был праздник. Правильно. Не то, что скорбь какая-то. Евхаристия от слова «я благодарен».
Да, это очень правильное, хорошее замечание. Я просто повторю, кто не слышал. Женя сказал, что в Первоапостольской церкви Евхаристия, вот слово Евхаристия, оно до сих пор употребляется у православных, а у нас употребляется слово «вечеря». Это слово означает «я благодарен». Это было такое радостное, торжественное, благодарное служение Богу. Это был праздник, да? Вот, это тоже очень важно. Итак, друзья, Бог установил еженедельно один праздник. Это суббота. Я еще раз подчеркну, богословски неверно переносить субботу на воскресенье. Это не совсем правильно. Но именно отношение вот хотя бы к одному воскресному дню у нас должно быть как к празднику. И мы должны этому радоваться. И если мы не радуемся этому, что значит что-то не то в нашей жизни. В нашей духовной жизни какие-то проблемы, значит. Если мы идем как бремя, как я еще раз говорю, как евреи формально исполняем все это. Формально я присутствую на собрании, формально я послушал проповедь, формально я помолился, формально я не работаю, формально, ну все формально. Друзья, то может Бог и скажет когда-нибудь, для меня это отвратительно. Вот то, что вы делаете, лучше вообще не приходили. Вот. Друзья, следующий праздник, который Бог установил в народе израильском, это праздник Пасхи. Это праздник ежегодный, не еженедельный. Это праздник Пасхи. Кстати, немножко лирическое отступление делаю. Мне очень нравится русский язык. Я очень люблю русский язык. Этот язык, он очень богат, и он очень духовен сам по себе. Вы удивитесь, когда вы будете изучать русский язык. Почему так произошло? Потому что, когда Кирилл и Мефодий пришли на Русь, то они перевели, то есть они создали российскую грамоту, да, вот эту кириллицу. Вот почему Мефодий не участвует, да, вот Мефодица, кириллицу. Вот, они создали на основании вот греческого текста, да, или греческой... У нас русский язык, он очень связан с греческим. Он очень похож. Церковно-славянский в смысле, церковно-славянский. А русский, ну, конечно, похож на церковно-славянский. И вот эта вот линия, она переходит туда в греческий, а... И очень большая культура в русском языке, она именно пришла с евангельских текстов, потому что изначально вообще русский язык зарождался на евангельских текстах. И поэтому у нас в русском языке очень много слов, отражающих суть Евангелия. И вот у нас еженедельно, в отличие от, наверное, всех языков мира, в России еженедельно напоминается о Пасхе. Вы заметили это, да? Например, по-английски, как будет воскресенье по-английски? Sunday, да? То есть день солнца. Это языческое такое, там, суббота Saturday, день Сатурна. То есть это языческое. Друзья, во многих языках это, вот даже, например, знаете, как по-английски будет Пасха? А? Easter, да? То есть это, что, дословный перевод какой? Весенний праздник. Просто весна. Ну или как-то вот что-то в этом плане. Нет слова Пасха, нет слова воскресенье. У нас в русском языке воскресенье. Каждый день в атеистическом союзе. Вот, воскресенье все равно было, понимаете? Вот, это у Евтушенко есть такое творение, называется «Муки совести». И там такие слова, что у... ведь у тех, кто у кривды на страже, кто давно потерял свою честь, если нету и совести даже, муки совести все-таки есть. Вот, то у нас, даже если Бога нет, а воскресенье все равно было, понимаете? Вот. Друзья, Пасха. Бог заповедал в народе израильском ежегодно праздновать праздник Пасхи. Друзья, вот как в нашей жизни? Вот помните такой текст в Новом Завете, есть такой текст, который открывает причину, почему человек ослабевает своей душой. Он говорит, чтобы вам не ослабеть, не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Что нужно сделать? Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Друзья, я понимаю так, что в наше время мы очень мало говорим, думаем и переживаем о Господе страдающем и воскресшем. Друзья, Бог заповедал, чтобы это был праздник, чтобы для нас это было торжество. Вот я привожу очень часто такой пример. Представьте себе, одному человеку сообщили, что... Кстати, это реальный пример, ну, по крайней мере, где-то читал про него. Что одному человеку сообщили, что он болен страшной болезнью, у него раковое заболевание 4-й степени, что, скорее всего, умрет в ближайшие 10, 15, 20 дней или месяц. Друзья, вот для этого человека все теряет смысл, согласитесь, да? Все обиды теряют смысл абсолютно все. Какие-то долги. Друзья, и вот представьте, он возвращается домой и вдруг видит, что его сын роняет его телефон и разбивает его телефон. Вот будет ли сильно гневаться этот человек на этого сына или нет? Он скажет, сыночек, у нас осталось несколько дней, мы больше, наверное, не увидимся. Да, этот телефон уже мне не понадобится, скоро все. Да, то есть у него как бы все потеряло смысл, вот он скоро готовится к вечности. И вдруг ему сообщают, что диагноз оказался неверным. Это, оказывается, не рак 4-й степени, а это сущая болезнь, которая вот пропьете курс таблеток и выздоровите через 3 дня. Ошибка. Вот как вы думаете, какое состояние будет этого человека? У него будет восторг, согласитесь, да? Он обрел жизнь. Вот эта радость, которую он обрел, радость, она покроет абсолютно все. Вот опять-таки приходит домой, какая-то мелкая проблема. Жена, например, пересолила салат. А он приходит, вот только что узнал, что он жить будет, и жена салат пересолила. Как он отреагирует, как вы думаете? Да он даже этого не заметит. У него вот радость... Спасение перекроет вообще все. Долго это будет продолжаться или нет, как вы думаете? Ну, месяц может быть, да? Ну, 3 дня, 4 дня. А через месяц, так, ты что салат не пересолила? Пересолила почему салат? Почему это? Почему это? Друзья, человек, а где радость? Где радость от того, что ты теперь жить-то будешь? Где радость? Она все забылась. Друзья, вот наша духовная жизнь то же самое. Представьте, вот мы погибали в грехах. Мы там где-то, в общем... Наша жизнь была обречена на смерть, проклятие. Вдруг Бог нас спасает, дарует нам прощение. У нас вечная жизнь, у нас восторг. Мы готовы всех прощать и всех любить. Проходит немножко времени, и у нас проблемы. Вот представьте себе, вот еще раз, друзья, чтобы вам было более понятно. Народ израильский живет в Египте. Постоянно делать кирпичи, соломы нет. Надзиратели строгие, детей бросать в воду. Фараон злится постоянно, и ему... один другому говорит: слушай, друг, а вот если бы у нас с тобой была земля, у тебя свой надел, у меня свой надел, десятки километров лично нашей земли, и мы цари в этой земле, никто нам не хозяин. И вдруг бы оказалось, что твоя земля на 3 метра заходит на мою землю, ты бы что сделал? Они вот кирпичи эти делают, сидят, понимаете, завтра им кирпичи. Сегодня он говорит: слушай, друг, если бы так было, я бы тебе не только 3 метра, я тебе 40 километров бы подарил. А потом они приходят в землю обетованную, освободились от рабства египетского, все, теперь они счастливые, довольны, не надо делать кирпичи, не надо бросать детей в море, в реку, ничего не надо делать. Теперь у них реально вот у них вот она земля теперь их. Начались проблемы или нет? Так, этот колено почему мне так нельзя? А у них начались проблемы. А где та радость избавления, которая у них была? Так куда она делась-то? Забыли уже об этом, друзья, забыли. Вот, друзья, почему Бог ежегодно, а в Новом Завете, я понимаю, так и ежедневно, вот, ну, по крайней мере, в наших церквах ежемесячно, через вечерю Господню, Бог нам напоминает о празднике Пасхи, чтобы мы вспомнили, что мы имеем во Христе, чтобы на фоне вот этого праздника мы забыли о каких-то мелких... Христос воскрес! Разве... Вот мне он нравится, очень нравится у православных, очень вот такой есть обычай. Вообще, часто православных пример привожу. Вот, и мне нравится обычай. Когда вот у них встречаются священнослужители между собой, и когда они заходят в храме, в святое святых, туда вот за предел, куда нельзя обычному человеку заходить, то они, вот когда встречаются там первый раз, они говорят: «Христос посреди нас». Такая фраза. И вот я читал один рассказ, а потом даже, говорит, фильм поэтому был снят, но я и в рассказе читал. То один сидел священник православный и ждал другого человека, который должен был его за что-то очень сильно поругать. Вот, шел к нему разгневан такой, он видит ему в окошко, он идет такой разгневанный, и вот он заходит к нему в дом, такой разгневанный, а этот священник стоит и говорит: «Христос посреди нас». И тут все. Как ругаться, если Христос посреди нас? Все, кончилось ругань. Друзья, вот напоминание о том, что Пасха, вот Пасха для нас. Мне очень нравится этот пример про Михаила Ивановича Хорева. Вы, наверное, все знаете, когда ему было в лагере очень тяжело. Пришел человек, который стал ему угрожать, что твою жену посадим в тюрьму, твоих детей отдадим в детдом. Вот такая у него была, говорит, вот такая депрессия, такое вот сильное на него давление со всех сторон. И вот он идет, и, возможно, я что-то путаю немножко, но встречает одного брата, и тот ему говорит: «Христос воскрес». И тот подумал: действительно, Христос воскрес. Если Христос воскрес, все меркнет, вы понимаете? Все проблемы, все отношения, все меркнет. Христос, вот самое главное, это радость такая, огромная радость. Христос воскрес. Мы воскреснем вместе с Ним. Друзья, когда человек, когда христианин понимает до глубины души вот эту истину, что Христос воскрес, друзья, это помогает нам жить. Христос рядом с нами всегда. Он посреди нас, потому что Он воскрес, Он не в гробу. Он на небе, потому что Он нам приготовил место. Он ходатайствует за нас, друзья, это истина. И поэтому Бог говорит: я хочу, чтобы об этом празднике, о Пасхе, избавлении вас из Египта, вы каждый год вспоминали. Каждый год. Друзья, в народе израильском был длинный-длинный период, когда о Пасхе не вспоминали. Вы помните этот период, да? Одни же Самуила Пасху Господню не совершали. До какого дня, кто помнит? До какого царя? До Иезекии, который нашел книгу, он нашел, прочитал и сказал: как же так? И они стали отмечать Пасху. Вспомнили о том, где они были. Еще раз, друзья, коротко. Пасха – это воспоминание о том, где ты был, кем ты сейчас являешься, и что это является только милость Божья. Вот. Итак, друзья, для нас Пасха – это тоже праздник, который мы должны праздновать, я понимаю, довольно часто. Следующий праздник довольно непростой для рассуждения. Это праздник опресноков. В 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешь опресноки. Я правильно произношу? Опресноки, да? А, стоп. Или как? Ну, неважно. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. А в 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Итак, 7 дней. Друзья, перед нашим взором 7 дней. В первый день собрания, работы нет. Во второй, в последний день, собрания, работы нет. А все остальные дни что надо делать? Во-первых, есть пресный хлеб. Во-вторых, приносить каждый день жертвы. Да что за праздник-то такой? Вот как вы думаете, праздник есть пресный хлеб? Сильный большой праздник, нет? Вот. И, например, праздник тортов. Вы знаете, я встретил одного харизмата. Он, ну, и не только я, и братья рассказывали такой, видать, это случай нередкий. Он у нас говорит, сегодня банановый пост. Я говорю, что это значит? Мы сегодня едим только бананы. У нас, говорит, бывает апельсиновый пост, яблочный пост, банановый пост. Я говорю, я бы устроил себе колбасный пост. Самый лучший колбасный пост. Да, я вообще каждый день пощусь. У меня сегодня колбасный пост, завтра у меня соляночный пост, пост по-флотски и так далее, и так далее. Друзья, вот праздник опресноков, он очень такой немножко как бы сложный праздник для самого человека. Это праздник, когда он должен был отказаться от любого квасного. Ну а в чем здесь праздник? Почему это радость? Почему это здорово? Почему это хорошо? Друзья, я не знаю, может быть, как это было в Ветхом Завете, но перенося... Вот помните, мы вчера говорили, что любое ветхозаветнее явление есть образ или тень Нового Завета, так, да? Как вы считаете, вот чего является символ квасного в Ветхом Завете? Вот квасное, это что в Новом Завете? Что это такое? А? Какая-то нечистота, какой-то грех. Поэтому, друзья, в Ветхом Завете... Вот он говорит, например, Бог, что когда вы будете совершать Пасху, вот самую первую Пасху, и вообще, когда будете Пасху совершать, ничего квасного не должно быть даже в доме вашем. Вот как вы себе это представляете? Вот представьте себе, вот у человека, вот хозяйка, у нее есть полочка, там есть квасцы какие-то там, или какие-то дрожжи там, или закваска какая-то. И вот теперь ей говорят, ничего квасного не готовь. Просто это или нет? Ну, довольно просто, не готовь и все. А теперь вопрос. Ничего квасного не должно быть в твоем доме и в твоем имении не должно быть квасного. Куда это деть-то? Выбросить. Можно соседу отнести? Соседу нельзя, потому что сосед тоже ничего такого квасного не должно быть. Друзья, и вот представьте себе, вот я себе не буду готовить пресное. Это и так тяжело-то пресное есть. А теперь еще и квасное куда-то надо деть. Во всем доме не должно быть ничего. Ничего квасного. А потом, когда кончится, откуда квасное-то взять опять, если ничего нет уже? Это опять там, что пока молоко скиснет там. И опять так, друзья, это целое проблемище. Вот, друзья, Бог, Он показывает вот эту очень важную мысль, что я хочу, вот, чтобы в мои праздники у вас было все чисто. Но вот праздник опресноков, почему он должен доставлять радость человеку? Казалось бы, не радостно это. Не ешь торты, там, не ешь там какие-то пирожные, а ешь... опресники. Но это радость. Почему? Потому что это чисто. Друзья, вот какую мысль хочу в нашу аналогию. Радуемся ли мы тому, что в нашей жизни нет... Ну, вот один брат мне рассказал такую историю. Говорит, ехал на машине и попал в ДТП. Не очень серьезное, но поранился. Я сейчас, кстати, немножко вот это вспоминаю на ходу немножко. Я могу что-то ошибиться. И он говорит... Вот чтобы мне сделать что-то, какую-то... Ну, и был там медик на месте, который мог мне сделать небольшую такую маленькую операцию. И он говорит, анестезии нет, выпейте спирту, брату нашему говорит. И он говорит, и я отказался. А потом мне говорит, был единственный в жизни законный способ напиться, и то не стал. Я говорю, жалеешь? А он говорит, нет. Друзья, вот смотрите, вот в нашей жизни много чего нельзя делать. И часто мы этим тяготимся. Вот этого нельзя в нашей жизни, вот это, вот это. И вдруг мы попадаем в обстоятельства, где как бы и не осудительно то, что мы делаем. Никто, вот, например, я еду в автобусе междугороднем, и передо мной телевизор. Ну, а что я буду делать? Ну, посмотрю, так же, да. Ну, действительно, я же не буду целый день назад отвернуться и смотреть, да, всю поездку. Буду смотреть. Друзья, понятно, что не будем отворачиваться, понятно, что взгляд будет туда падать, но вот внутри что будет? Ну, знаете, такое, вот такое внутри чувство такое, знаете, такое чувство облегчения. И можно и грех сделать, и не осудить никто, понимаете, да? Как бы вроде такое оправдание греха. И вроде моей воли в этом нет, поэтому не виноват. И тоже хорошо. Вот есть такое чувство? Знакомо такое чувство или нет? Друзья, радуемся ли мы, когда в нашей жизни все чисто? Когда мы наводим порядок, вот ничего квасного даже в доме нет. Вот навели порядок, чистоту в нашей жизни, вот исповедались во всем. Весь грех убрали, все закваски фарисейские, иродовские, остальные, все убрали. И нам от этого так хорошо. радость, праздник у нас. Не тягость, надо перетерпеть. Вот эти вот дни надо перетерпеть. Или, например, в лагерь, когда сестра приехала в лагерь, знаете, вот у нас сейчас такое появляется, такое, я говорю, вот я даже одним братьям предлагал открыть ателье по пошиву баптистской одежды, знаете, такая. Такая одежда, значит, универсальная. То есть там юбка такая, знаете, она имеет разные уровни. Например. Уровень для лагеря. Оп, нормально. Эта же юбка, она же имеет уровень для дома. Оп, так вот. Уровень для собрания чуть ниже. Для Тимошевска так, для Курганинска так. Универсально, понимаете, набор высоты подходит, оно в зависимости от обстоятельств. Мне кажется, человек откроет такие ателье, он бешеные деньги заработает. Понимаете? Не на одну юбку купил, и все, всему соответствующим всем нормам. А? Да. Я хотел это сказать, вот хотел сказать, что, смотрите, друзья, вот я сказал, что опресники, они ели в самую первую Пасху, потому что ты мог выйти из Египта только в состоянии чистоты, и ты должен об этом постоянно помнить, что нельзя быть верующим без состояния чистоты, ты должен постоянно быть. Так вот к этой юбке я возвращаюсь, и вот, друзья, сестры приехали, одели юбки лагерные, такие вот юбки одели лагерные, и думают, ну ничего, можно же 7 дней перетерпеть. Друзья, а для кого-то это праздник. Я нахожусь в обществе, где все чисто, все целомудро. И для кого-то, а для кого-то перетерпеть. Вот, друзья, к празднику опресников тоже относились люди. Кто-то перетерпевал это время, такое, ну ладно, вот в понедельник следующий наем стартов. Вот. А кто-то радовался этому. Праздник был у него. И в наше время, еще раз скажу, вот к греху разные отношения. Кто-то терпит отсутствие какого-то греха в своей жизни. Ну, в лагере нет греха. Терпим отсутствие. А кто-то радуется этому. Праздник у него. Друзья, еще два праздника, я скажу их сразу. Это праздник приношения первых плодов и праздник жатвы. Друзья, чем они отличаются, два праздника этих? Ну, сейчас, кстати, вы уже устали слушать, похоже, да? Еще 8 минут. Потерпите? Значит, смотрите, два праздника. Они, эти два праздника, как бы начинают и заканчивают один и тот же процесс. Когда человек посеял, когда он терпеливо ждет плода, и вот он получает первый плод, а потом собирает плоды, и он собирает последний плод, жатва. Вот праздник и в начале плода, первый плод. И праздник в конце. Два праздника. В наше время мы как бы все-таки больше один. У нас жатва один раз в год, да? Мы когда первый плод собираем, у нас нет праздника. А вот в народе израильском было два праздника. Нужно было первый плод, праздник приношения первых плодов и праздник, вот, когда ты собираешь плод. Да, я понимаю так, что эти два праздника очень взаимосвязаны. Я знаю точно, что во многих семьях христианских был такой очень хороший обычай. Знаю, что в некоторых семьях этот обычай сохранился до сих пор. Хотя, к сожалению, во многих семьях этот обычай утрачен. Что это за обычай? Например, вот я точно знаю несколько семей, которые этого обычая придерживаются. Вот ребенок растет, ему 10, 11, 12 лет. И ему говорят родители, вот когда ты вырастешь, пойдешь на работу, ты получишь первую зарплату, ты всю зарплату должен отдать Богу. И вот ребенок растет с этой мыслью, что я первую зарплату отдам Богу. И вот он идет на работу. Он работает целый месяц. Он вдруг осознает, что работать не так просто, что надо работать с утра до вечера, что там начальник это не папа с мамой, который говорит, сыночек устал, ну иди полежи, да, который... Ну, это довольно тяжело. Те еще и урезали там какую-то зарплату. И вот он получает с трудом заработанные первые деньги. А у него внутри такое установление с детства идет. Первые деньги, первый плод кому? Богу. Друзья, знаю одну семью, тоже знаю, там в Самарской области. У них такое правило. Вот они живут, ну, как бы работают, все, и у них огород. И вот они говорят, у нас уже много лет такой обычай. Вот мы идем, посадили в теплице огурцы, помидоры, или там, допустим, клубника созрела. И вот мы идем первый раз собирать. Все, что мы собрали, мы отдаем бедным. Или в церковь приносим, или детям раздаем, или бедным раздаем. Да как бы Богу отдаем. Вот как вы думаете, хороший обычай или нет? Вы знаете, это, мне кажется, очень хороший обычай. Мне кажется, человека, который первый свой плод отдает Богу, я думаю, Бог его благословит тем, что у него и жатва будет хорошая. Но здесь начинает борьба, ведь это первый урожай. Друзья, мы сейчас, когда у нас магниты, магазины, Ашаны, все такое, мы не сильно зависим. А представьте, друзья, человек пережил зиму, например, в России, да, пережил зиму, он этого первого плода ждет, как не знаю кто, как манна небесной. Это первая молодая картошка, это первые молодые огурцы, там. Они же всю зиму, это сейчас мы можем зимой пойти огурцы себе купить или виноград. Дорого, но можем. У нас фактически сейчас смешалась вот эта сезонность, мы едим в круглый год одно и то же. А вот тогда, друзья, очень это важно. И вот он получает первый самый урожай. И отдать его Богу очень трудно. Это жертва определенной благодарности или жертва определенной того, что человек, ну, готов, что ли, признать за Богом власть, что это от него все дается. Помните, однажды Давид сказал такие слова: «Кто я и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать?» Потом слова такие говорят: «Но от руки твоей полученное мы отдали тебе». Помните, да? Человек, который говорит: «Ну я же трудился, я же пахал, я же там полол, и все. Это же вот мои руки взрастили». Друзья, этот человек не отдает Богу славу за то, что все он получил. Человек, отдающий первое Богу, я думаю, этот человек, друзья, не останется без благословения. Ну, я немножко сокращаю, у меня еще два праздника. Друзья, праздник труб был такой. Еще называется праздник Нового года или праздник примирения. Одним из важнейших праздников был Йом-Кипур. Через 8 дней после праздника труб, это все вместе объединялось. По сути, это был день всеобщего раскаяния. Каждый израильтянин исповедовал грехи священникам, священники свои грехи открывали первосвященнику. К всему последнему подводилось два жертвенных козла. Первый заколался, сжигался на жертвеннике, а второму, названному козлом отпущения, по-еврейски Азазел, первосвященник на ухо шептал все грехи народа. Затем этого козла выгоняли далеко в пустыню, где его съедали дикие звери. Пустыня символизировала ад. Козел отпущения как бы навсегда носил с собой прегрешение народа. Друзья, праздник примирения с Богом. Праздник Нового года еще называется. Но я тоже, друзья, может быть, много можно было об этом сказать. Но существует ли такой праздник в наше время? Друзья, в наше время такой праздник тоже должен существовать. Праздник, когда мы подводим как бы черту. Вот вообще в народе, даже это принято, да, в народе Новый год, один раз в год. Я знаю, друзья, человека одного очень хорошо, который вот примерно в марте месяце, если не ошибаюсь, в марте месяце, он ежегодно делает одно дело. Вот, это верующий брат. Почему в марте месяце? Ну, потому что вроде как декабрь месяц очень суетной, там Рождество, Новый год, в церкви много дел, в феврале там какие-то тоже мероприятия, а в марте у него более-менее свободный. И вот много-много лет он делает одно дело, наверное, уже около десятка лет. Он один раз в год, в марте месяце, на 3, на дня или на 4, уезжает из дома в какую-то местность. И вот эти 3 дня проводит в посте, ну не круглосуточном посте, а в дневном посте, молитве о себе. Он молится Богу, чтобы Бог ему напомнил все, что он сделал за этот год неправильно. Вот за этот год с прошлого марта. Что в его жизни нечисто. Напомнил бы ему людей, которых он забыл, а которые имеют на него огорчение. Что, и он все это выписывает на листочках таких. Вот то, что можно принести в покаяние Богу сейчас прям, он приносит Богу покаяние сейчас, что Бог за это простил. Какие-то, может быть, преступления в его жизни, какие-то ошибки. Что надо исправить, например, касается других людей, он выписывает на отдельный листочек, чтобы потом приехать и исправить все эти дела. Кстати, после вот этого дня он сначала не домой едет, а если есть возможность, едет туда, где надо что-то исправить, и возвращается домой. Друзья, вот такой праздник Нового года. Начинается Новый год очищения, примирения. Как вы считаете, хорошие дни или нет? И вот он говорит такую мысль. Знаешь, говорит, я, говорит, уже не представляю себе жизни без этого. Вот я знаю людей, которые раз в год голодают, чтобы очищение организма провести. Я не знаю, откуда у них столько там всякой гадости скапливается. Вот, но чтобы очищение провести. Но вот, друзья, это может быть неплохо. А здесь праздник духовного очищения. И он говорит, для меня это прекрасное время. Это время, когда я наполняюсь силой. Когда Бог со мной разговаривает. Я 3 дня, я не беру с собой телефон. Уже люди привыкли, что у меня нет 3 дня. Друзья, кто-то скажет, ну, жену оставил, детей. Друзья, он потом приезжает и компенсирует все и детям, и домах по хозяйству. И все, он компенсируется, конечно, друзья. А представьте, вот человек, который не то что один раз в год, годами не проводил ревизию своей жизни. Годами. Я прожил 15 лет, и я за 15 лет ни разу не провел себе такого очищения своей личной жизни. Я ни разу не вспоминал людей, которые со мной в обиде. Ни разу. Друзья, за 15 лет много скопилось таких проблем или нет? Друзья, этот человек говорит, я за один год, вот мне, чтобы один год своей жизни проанализировать, мне 3 дня надо, чтобы один год жизни проанализировать. Друзья, хорошо, если мы с вами вот этот праздник Нового года, праздник обновления, праздник, когда мы можем проанализировать свою жизнь, изменить свою жизнь, как-то, может быть, наладить, как-то Богу представить на суд свой. Господи, вот тебе на суд мой год. Давай вместе его оценим. Что ты скажешь по этому поводу? Я думаю, что это прекраснейшее время. Если мы себе такое правило заведем, то будет очень хорошо. Друзья, ну последнее, праздник кущей. Праздник кущей. В течение 8 дней, начиная с 15 дня, всего того же 7 месяца, приблизительно сентябрь, евреи должны были выходить из своих жилищ и жить в сооруженных заранее из пальмовых ветвей и верб легких кущах или шалашах. Для чего? Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых. Друзья, какой смысл этого праздника сейчас? Какой смысл? Друзья, вот сегодня брат или вчера, я не помню, на проповеди сказал. Да, вчера Миша говорил, да, с Белореченска. Что мы не знаем ни нищеты, не знаем ни голода. Мы живем, в общем-то, хорошее время. У меня есть один знакомый, но сейчас давно мы уже не виделись, неверующий человек, очень богатая личность, у него и тесть очень богатый, и сам он хозяин крупных фирм очень, и жена его такая, дочка тоже очень богатого человека. Ну, люди такие миллионеры, если не больше, да? У них и яхты, и дома, и заграничная недвижимость. И вот он говорит, мы с ним, ну, я работал в его фирме, и мы как-то общались частенько, и он мне говорит, у меня, ну, он знал, что я верующий, и поэтому мы часто общались на какие-то такие темы. И он мне говорит, что я, говорит, иногда с женой выезжаю в глухие заброшенные деревни. Просто поедем по деревне, оставим машину, походим по этим деревням, походим по магазинам. Для чего? Чтобы вспомнить, чтобы не забывала она, как люди-то живут. Вы знаете, мне это было приятно слышать. То есть, кстати, я знаю эту семейную пару хорошо, но знал тогда. Это люди, которых деньги не испортили. Вот реально люди, которых, в общем, с ними легко поговорить. Они, ну, они как-то не кичат своим богатством и так далее. Друзья, вот человек, вот мы с вами живем. Даже, вот даже в мирском плане. Хотя о празднике кущей очень много можно говорить. Там и духовный смысл большой, и все. Я, готовясь к этой беседе, знаю, что очень мало времени, думал, что одно выбрать, да. Не, он благотворительностью занимается. Да, да. Я не могу рассказать о всей его жизни, да. Но я вам скажу такой пример, коротенький. Молодежь, может быть, знает, я просто коротенький пример расскажу. Директор этот меня поставил начальником одного отдела. В моем подчинении было 8 человек. И все парни. Ну и, соответственно, у нас была такая грязища, там паутина на окнах там. И все такое. И вдруг он меня вызывает и говорит, слушай, тут одна девушка есть. Она закончила недавно университет и хочет поработать в вашем отделе практиканткой. Возьмешь или нет? Я говорю, возьму. Ну, ты же директор, раз ты советуешь, возьму. И я ей говорю, как зовут? Аня зовут. Ну, приходи, значит, Аня, к 9 часам завтра с утра приходи. Я прихожу к 9, а она уже пришла 8:30. И она пришла, Аня стоит с тряпкой, моет эти окна. Мы узнали, что окна у нас есть. Вот. И это... помыла себе наши шкафы, все расставила. И потом мне говорит, кофе налить вам или нет? Ну, все-таки начальник же, кофе налить или нет? И я говорю, ну, налей. Вообще для меня это чудо техники такое. А потом, когда обед, мы выходим на столовую, недалеко была, там в мэрии города столовая, мы туда идем. И это Аня подходит, такой, знаете, дорогущий, шикарный Lexus такой стоит, и водитель там. И она говорит, отвези меня туда, и поехала. И у меня хоп, и я вообще не понимаю, что такое. И смотрим, она на Lexus с водителем приезжает, уезжает. Вот. А потом я спрашиваю Костю, ну, директор, Костя, кто? А он говорит, это моя жена. То есть, вот у него жена такая, она драила полы, она там мыла окна, она нам кофе подавала. Вот она потом там о детях каких-то заботилась, в детдоме там, я не знаю, куча всяких дел делают они. Вот мне они нравились как люди, они были такие неиспорченные. Вот, и это просто в оправдании этих людей. Вот я привел пример. Друзья, вот кущи, вот какую мысль хотел избавить, надо сказать. мы должны понимать, что все, что мы имеем в этом мире, мы вообще не заслужили. Вот последний пример приведу, и на этом закончим. И вообще на этом закончим, получается, книгу Левит. Друзья, вот представьте себе, что мы нарисовали с вами карту. Карту нашего мира, но не только географическую, но и временную карту. И мы будем закрашивать на этой карте черным цветом времена и места, где голод, болезни, эпидемии и войны. Понятно, да? Черным цветом. Белым цветом мы будем оставлять места, где болезни мало, эпидемий не было, благосостояние, правители хорошие, войны нет, и все очень благополучно. А серым цветом будем закрашивать такие пограничные места, где то так, понятно, да, мысль? И вот мы возьмем, например, историю 2000-летней давности, вот за 2000 лет, вот всю историю, и возьмем вот как бы вот историю мира, и возьмем историю географическую, вот так вот, да, понятно? Как вы думаете, какого цвета будет карта? Она будет почти вся черная, почти вся черная. Будут места серые и очень мало мест белых. Согласны, да? А теперь представьте себе, что вот эта карта висит, а мы отошли вот сюда вот. Взяли ну, какой-то камешек или такой, знаете, дротик с иголочкой и вот просто, закрыв глаза, бросили. С какая вероятность, куда он попадет? В черное, в черное. А теперь задумайтесь. Вот мы в то время, в котором мы сейчас живем с вами, вот сейчас время, это какое? Черное, серое или белое? Белое. Какой шанс, что мы с вами родились в белом месте? Какой шанс, что мы туда попали? Вообще никакой. Почему мы с вами не родились где-нибудь в Марселе, где чума 80% жителей убила? Почему мы с вами не родились в Хиросиме, где бомба атомная упала? Или в Африке, где, друзья, дети пухнут от голода, им нечего есть? Почему мы там-то не родились? Друзья, когда мы с вами говорим, почему у меня нет чего-то, это означает, мы просто не понимаем. Мы должны говорить: Господи, почему у меня это есть? Человек говорит: почему у меня нет хорошего автомобиля? Почему у тебя вообще какой-то автомобиль есть? Вот в чем загадка. То есть Бог такую милость тебе явил, что у тебя хоть что-то есть. Друзья, когда человек говорит, что когда человек ропщет на то, чего у него нет, это означает, что внутри себя он думает, что он достоин большего, достоин лучшего, а это ему не дали. Когда человек благодарен за то, что он есть, он понимает, что то, что он имеет, это вообще великая милость Божия. И по сравнению с 99,9% десятых людей, живших за все время, он имеет несравненно больше всего, что у него есть. Друзья, тогда весь ропот, все, друзья, все улетучивается. Евреи, пожившие 7 дней в кущах, должны бы сказать: как хорошо в нашем доме. Я представляю, знаете, такая еврейская семья, жена говорит мужу: когда ты построишь еще одну комнату, а? Да когда ты расширишь? Почему у нас крыша такая? Почему тут... Перешли пожить в кущи 7 дней. Пожили в кущах 7 дней. Вернулись, она говорит: слушай, какой у нас дом, а? Слава Богу, хорошо, просторно, тепло, не надо спать на полу. Друзья, мы должны понимать, сатана говорит: слушай, вот у него лучше, а там лучше. Друзья, мы должны понимать, у нас милость Божия, что мы имеем. Друзья, я думаю, что праздник кущи – это напоминание того, что человек... ну, как бы должен иметь по своему состоянию, это кущу, и что он имеет по милости Божией. Ну, в общем-то, все, друзья, по книге Левит. Завтра книга у нас будет «Чисел», потом «Второзаконие». Вопросы есть? Да. Прошел мимо. Да. Пасха – это пройти мимо, да. Прошел мимо, да. Есть еще вопросы? Помолимся.